Глава вторая. Бог и Гитлер. Кто же в ответе? Счастливым предзнаменованием кажется мне теперь тот факт, что судьба назначила мне местом рождения именно городок Браунау на Инне, написал Гитлер в первой строке своей многим известной книги «Майн Кампф. Моя борьба». Человек, который, наверное, был самым известным диктатором всех времен, неоднократно объяснял свою роль в мире как бремя ответственности, данной ему высшими силами. Его труды пестрят упоминаниями о божественном провидении или о том, что он называл просто судьбой. Он верил, что место его рождения имело особое значение, так как находилось на границе между Германией и Австрией. Хотя он об этом не говорил, нам также известно, что местность та была очагом всякой бесовщины. И очень возможно, что юный Адольф был представлен воздействием мощных духовных сил еще в раннем возрасте. Подробнее об этом мы поговорим в следующей главе. Упоминания о провидении или судьбе звучали почти во всех речах Гитлера. После запугивания канцлера Австрии Гитлер без единого выстрела маршем вошел в Вену, а затем заявил радостно восклицающей толпе: «Я верю, что была воля Божья на то, чтобы отправить одного юношу отсюда в Рейх, взрастить его как вождя народа, для того, чтобы он смог ввести свою родину в Рейх. Это руководство свыше. Я чувствовал призыв провидения. И то, что произошло, можно только постичь как исполнение предначертания и воли этого провидения». Это предопределенное руководство свыше управляло им. Он часто благодарил провидение за свои успехи. Произнося речь в 1937 году в Вюрцбурге, он сравнил человека с превосходящей силой провидения. Человек может быть слабее по сравнению со всемогуществом и волей провидения, и все же в тот момент, когда он действует так, как если бы провидение руководило им, он становится безмерно сильным. Тогда потоком нисходит на него сила. И когда я оглядываюсь назад всего лишь на 5 прожитых лет, то чувствую, что вправе сказать, это не была работа только человека. Нас не должно удивлять, что в книге «Майн Кампф» он написал, что исполняет волю Господню. Еще более интересным является мнение Гитлера о том, почему он в первую очередь занялся политикой. Во время Первой мировой войны Гитлер был посыльным и ослеп в результате атаки горчичным газом. Находясь на излечении в госпитале, он и другие раненые услышали 10 ноября 1918 года из уст посетившего их пастора невероятную новость. Германия проиграла войну. В Берлине сформировано новое правительство и провозглашена республика. У Гитлера возникло чувство, что его совершенно предали. Он затем пережил состояние внутреннего преображения. Призыв в политику, который он позже описал как давление судьбы. Там, в госпитале, в слепом мраке, со жгучей болью в глазах, он получил духовное видение о том, что позже описал как таинственную связь между человеком и целой вселенной. Судьба призывала его сыграть роль в восстановлении Отечества. Целью этой главы является попытка ответить на вопрос о том, как понимание Гитлером провидения должно быть истолковано в свете того библейского утверждения, что Бог управляет делами людей. Мы должны ответить, на так или иначе задаваемый вопрос о том, что делал Бог во дни Третьего Рейха. Решил ли Бог просто отказаться от своей ответственности как правителя своего мира? Или была некая причина, возможно, не совсем понятная нам, однако приведшая к тому, что произошло? Бог совершал многое в нацистской Германии. Однако я думаю, что наиболее важным было очищение его церкви. Точно так же, как фараон был возвышен Богом, дабы явить силу всемогущего, Гитлер был поднят для того, чтобы сила Божия вновь могла быть познана. Эти ужасные события осудили не только наглых нацистских вождей, но и отступивших от истины руководителей церкви. Кроме того, эти события очистили веру истинно верующих, которые могли засвидетельствовать о Божьей верности даже посреди тяжелых испытаний. Пастор Вильгельм Буш, евангелист, выживший при нацистском терроре, рассказывает о том, как его арестовали после проведения евангелизационных собраний в Дармштадте. Пастора вывели из толпы и втолкнули в полицейскую машину рядом с сотрудником гестапо. ССовцу за рулем было приказано ехать, однако двигатель не заводился. «Ну, давай!» — кричал офицер, как будто машина могла ответить на его команду. В тот же момент один молодой человек посреди толпы, стоя на ступеньках церкви, начал громко петь: «Возрадуйся, Спаситель правит, Бог истины и любви. В нас ни пятна Он не оставил, воссев на престоле в конце пути. Сердце воодушеви свое и голос возвысь, радуйся, и еще говорю, радуйся». Этот молодой человек затерялся в толпе. Машина завелась. Повернувшись к офицеру гестапо, пастор Буш сказал: «Мой бедный друг, я на стороне победителя». Тот человек вздрогнул, а затем прошептал: «Много лет тому назад я был членом Христианского союза молодежи». «Что ж», — ответил пастор, — «и теперь вы арестовываете христиан». «Несчастный, не хотел бы я оказаться на вашем месте». Уже через несколько минут они подъехали к тюрьме, но евангелисту был явлен триумф Христа. Восстановленная уверенность в Божьем владычестве ободряла его в трудный час. Тот в нацистской Германии, кто видел только бессмысленность страданий, оказался затянут волной нацизма. Те же, кто видел Бога, имели силу противостать ей. Двое сидели в тюремной глуши. Один видел грязь, другой — звезды в тиши. Да, Спаситель царствовал даже в нацистской Германии. Библейская доктрина о божественном провидении дала христианам, подобным пастору Бушу, твердость веры в то, что страдания немецкой церкви не были тщетными. Если мы правильно понимаем Божие провидение, то можем убедиться, что для Божия народа страдания никогда не являются бессмысленными. Те, кто мог увидеть владычественную руку Бога даже в нацизме, имели мужество выдержать гонения. Они были уверены, что Бог никогда не подводит свой народ, даже когда от них потребовалось заплатить за свою веру высочайшую цену. Как понимать то, что Бог царствовал в Германии, если кажется настолько очевидным, что на самом деле правил Гитлер? И к чему можно отнести те поразительные действия провидения, которыми Гитлеру было позволено терроризировать мир? Давайте вместе совершим путешествие, которое начнется с ряда событий, подтверждающих веру Гитлера в судьбу и провидение, и закончится осознанием того факта, что Бог правит, совершая все по изволению воли своей. Мы попытаемся проанализировать Третий Рейх с точки зрения Библии. В конце мы увидим, почему Богу можно доверять, даже если однажды нам самим предложат пройти через подобную долину страха. Возможно, вас, так же, как и меня, удивят изгибы, повороты провидения или руководство свыше в жизни Гитлера. У него были все причины верить в то, что он был предопределен к величию. Высшие силы постановили, что он сыграет особую роль в мире, и казалось, что все карты легли в его пользу. Чудеса провидения. Не раз Гитлеру надлежало погибнуть. Бывали времена, когда он настолько дискредитировал себя, что заслуживал скорее изгнания, чем поклонения как фюреру. Проверьте его жизнь, и вы неоднократно удивитесь тому, сколько раз только по благоприятному стечению обстоятельств происходило его примечательное движение к верхам власти. Его рождение. Гитлер родился в австрийском городе Браунау в 6:30 вечера 20 апреля 1889 года. Какое неподходящее место рождения для крестьянина, который, в конце концов, добьется поклонения миллионов немцев, в других случаях сдержанных и уравновешенных. Даже в том прослеживается зигзаг удачи, что ему суждено было выжить в младенчестве и прожить, получив короткое запоминающееся имя. По всем правилам Адольфу Гитлеру должно было бы именоваться Адольфом Шикльгрубером. Его отец Алоис был внебрачным сыном, принявшим имя своей матери Марии Шикльгрубер. Мария, в конце концов, вышла замуж за странствующего мельника, который временами исчезал на целые годы. Этот человек не усыновил ребенка своей жены, и поэтому фамилия Алоиса, отца Гитлера, продолжала оставаться такой же, как и девичья фамилия его матери на протяжении 39 лет. Первая мировая война. Когда началась Первая мировая война, Гитлер с радостью воспользовался возможностью положить конец жизни впроголодь. К тому времени он уже переехал из Вены в Мюнхен и присоединился к немецкой армии. Как австриец, он должен был обратиться за особым разрешением поступить добровольцем на военную службу. В его первом сражении против Британии у Ипра в живых осталось только 600 из 3500 человек его полка. Он провел большую часть войны на фронте и пережил несколько самых жестоких схваток. Несмотря на то, что снаряды разрывали и убивали других, его жизнь всегда оставалась неприкосновенной. Как посыльный, он добровольно шел на сложное задание, веря в то, что обладает сверхъестественной способностью избегать несчастий. Как-то обедая в бункере, он неожиданно встал из-за стола и пошел завершить обед в другое место. Мгновение спустя туда, где он перед этим сидел, попала бомба, убив наповал его товарищей. Он добровольно шел на рискованные задания, но не столько по причине своей храбрости, сколько из-за веры в то, что судьба определила ему быть непобедимым. Бегая под градом пуль, он испытывал провидение, убеждаясь, что не может умереть до тех пор, пока не исполнит свою миссию. Его дважды награждали за храбрость. За 4 года сражений только раз он был ранен в ногу и ослеп на некоторое время, о чем уже упоминалось ранее. Неудивительно, что в своих личных письмах он утверждал, что своей жизни обязан чуду, или точнее, целому ряду чудес. Он верил, что призван исполнить роль, избранную для него высшими силами. Путч. Социалистическая революция в России произошла в 1917 году. Немногим позже Германия капитулировала, завершив Первую мировую войну. Коммунистическая партия в Германии возрастала в силе, готовясь к тому, чтобы взять власть в свои руки. Солдаты, возвратившиеся с войны, были злые и не могли найти работу. Гитлер в дальнейшем описывал их как людей, поддерживающих революцию как таковую и жаждущих видеть революцию, установившуюся как неизменное состояние. Мы уже увидели, что к демократическому правительству, сформированному в Веймаре, относились с презрением. Когда Гитлер вернулся в свой приемный город Мюнхен, он был принят на работу в издательство и службу новостей политического отдела армейского командования округа. Его пригласили на собрание маленькой социалистической партии, однако оно не произвело на него впечатления. Он решил туда не возвращаться, однако, когда был приглашен в следующий раз, пересмотрел свое решение. С некоторыми опасениями он был внесен в партийный список как 7-й член комитета партии немецких рабочих. Позже, по его предложению, они добавили к своему названию слова «национал-социалистическая», и таким образом была рождена национал-социалистическая партия немецких рабочих, которая позже стала называться просто нацистской. Гитлер маневрировал, чтобы занять лидерскую позицию и использовать ее для построения своего политического плацдарма. В 1923 году, когда в Германии бушевал политический хаос и галопировала инфляция, Гитлер решил, что подоспело время для путча, революции, который позволил бы ему захватить власть в Германии. 8 ноября того же года он взял под контроль 3000-ную толпу, собравшуюся в пивной «Бюргер-Браукеллер» в Мюнхене. Выстрелив в воздух из своего пистолета, взобравшись на сцену и заявив о том, что его революция началась. Все должны были присоединиться к нему, иначе им бы пришлось иметь дело с 600 его молодчиками, окружившими здание. Он ходил по сцене, крича о том, что правительство Баварии свергнуто, и что армия и полиция теперь маршируют под знаменем со свастикой. Он, конечно же, блефовал. Однако люди этого не знали. Гитлер захватил 3 политиков, которые проводили собрание в соседней комнате, и под дулом пистолета приказал им присоединиться к его партии. Когда они отказались, он выбежал обратно в зал и объявил, что только что было сформировано новое правительство с уважаемым Людендорфом, проигравшим, но популярным армейским генералом Первой мировой войны, во главе армии. Пивная наполнилась громкими приветственными восклицаниями, в то время как три лидера все еще были заперты в маленькой комнате рядом со сценой. Был вызван помощник, чтобы привести на собрание генерала Людендорфа. Когда генерал прибыл и услышал, какой сюрприз преподнес Гитлер, он рассердился. Он осерчал еще больше, когда услышал, что во главе нового правительства будет Гитлер, а не Людендорф. Тем не менее, принуждаемый политическими событиями того времени и под давлением сложившихся обстоятельств, генерал убедил трех лидеров присоединиться к революции. Мгновение спустя они вышли на сцену и объявили охваченной благоговейным трепетом толпе, что они торжественно обещают поддерживать новый режим. Из-за плохой организации новое правительство было разоблачено в ту же ночь. Трое лидеров, пообещавших под дулом пистолета быть верными, обратились против Гитлера. Чтобы не ударить в грязь лицом, Гитлер на следующий день согласился с планом, предложенным генералом Людендорфом, по которому коричневорубашечники должны были промаршировать к центру Мюнхена и захватить в нем власть. Эти два человека вместе повели колонну из 3000 штурмовиков к центру города. Во главе колонны развивался флаг с изображением свастики, за которым следовали вооруженные люди. Их сопровождали толпы народа. Когда они маршировали по узкой улице Резиденс-штрассе, выходящей на просторную площадь Одеонс-плац, их встретил отряд полиции. Никто не знает, кто первый открыл огонь, однако с обеих сторон раздавалось множество выстрелов, и в течение 60 секунд были поражены 16 нацистов и трое полицейских. Гитлер шел, сжимая правой рукой левую руку одного из своих товарищей. Его товарищ упал сраженный пулей и повалил Гитлера на мостовую. Свидетели говорили, что Гитлер был первым, кто вскочил и подался вспять, покинув на улице своих мертвых или умирающих товарищей. Гитлера быстро увезли на машине в загородный дом его друга для отдыха, объясняя это тем, что у него была вывихнута рука. Он был полностью дискредитирован и знал об этом. Во всем мире газеты провозгласили, что его карьере пришел конец. Неудивительно, что он помышлял о самоубийстве, часами просиживая с пистолетом, направленным себе в голову. От этого шага его отговорили жена и дочь друга, которые ухаживали за ним до полной поправки. И опять-таки мы можем только догадываться, какой была бы история Германии, если бы ему хватило мужества нажать на курок. Даже друзья Гитлера были смущены тупостью его попытки свергнуть правительство Баварии. Если бы она и увенчалась успехом, он никогда бы не смог овладеть остальной Германией. Однако Гитлер, как мы уже знаем, похоже, всегда бросал вызов обстоятельствам. Два дня спустя Гитлера арестовали и обвинили в измене. Судьбе было угодно, чтобы судебный процесс в течение 24 дней сделал его знаменитым, поместив в заголовки газет по всему миру. Ему представили неограниченную возможность выступать с речами, и он использовал цветастое краснобайство для того, чтобы разнести свое послание по всей Германии и, если на то пошло, по всему миру. Его обвинили в измене и посадили на 10 месяцев в Ландсбергскую тюрьму, где вместе с Рудольфом Гессом он написал Библию нацистов, книгу «Майн Кампф». Как он смотрел на эти события годы спустя? Гитлер видел в них руку провидения. Он верил, что если бы его путь в Мюнхене был успешным, то ему бы наступил конец, так как в то время у него не было силы осуществить революцию по всей Германии. Его неудача была ему во благо. Вот как сам Гитлер истолковал свою первую неудачу. «Мы знали, что исполняем волю провидения и были направляемы силой свыше. Судьба была к нам благосклонна. Она не позволила быть успешной акцией, которая в случае успеха в конце концов неминуемо потерпела бы крах в результате внутренней незрелости движения в те дни и отсутствия организационного и интеллектуального основания. Однажды судьба привела его к неудаче, чтобы он смог достичь успеха в другое время. Позже он получил пост канцлера именно тогда, когда партия нацистов находила все меньше поддержки. Таким образом, ему была дана возможность манипулировать, убеждать и угрожать Рейхстагу с тем, чтобы получить диктаторские полномочия. Изгибы и повороты судьбы, без сомнения, просто поразительны. Неудивительно, что он принимал поклонение немецкого народа. Он верил, что в его карьере нет такой преграды, с которой судьба бы не справилась. Покушение. К 1944 году судьба защитила Гитлера по крайней мере от 6 покушений. Одно из них потерпело неудачу, когда не сработала бомба с часовым механизмом, установленная в его самолете. Когда впоследствии был проверен ее механизм, то не было обнаружено никакой причины, почему она не взорвалась. Горько разочарованные заговорщики решили, что в следующий раз они достигнут успеха. Полковник Герсдорф согласился выполнить миссию самоубийцы. Он должен был спрятать в своей шинели две бомбы, поджечь фитили и стать во время церемонии в Берлине так близко к Гитлеру, насколько это было возможно. Он должен был взорвать себя вместе с фюрером и его свитой. По плану, после того, как Гитлер скажет свою речь, Герсдорф должен был поджечь фитили и оставаться рядом с Гитлером в течение 15 минут, необходимых для взрыва бомб. Однако судьба распорядилась иначе. Было объявлено, что Гитлер после речи останется только на 5 минут вместо запланированного получаса. Очевидно, что фитили не были зажжены. Перемена планов спасла ему жизнь. Наиболее известную попытку покушения совершил уважаемый в армии офицер по фамилии Штауфенберг. Вначале он с неохотой поддерживал Гитлера, но вскоре присоединился к растущему числу заговорщиков, которые надеялись убить одержимого фюрера. «Когда я посетил здание, в котором раньше размещалось главное военное управление в Берлине, а сейчас музей движения сопротивления, то был удивлен тому, насколько подробно были разработаны планы относительно установления нового правительства. Они уже решили, кто будет отвечать за различные министерства, кабинет министров и переговоры с Западом. Эти планы говорили об установлении полного контроля над Берлином в течение 2 часов после смерти диктатора. Все, что оставалось сделать, это убить Гитлера. К радости заговорщиков, Штауфенберг был повышен в звании до полковника. Это означало, что он теперь имеет прямой доступ к Гитлеру. После нескольких неудачных попыток покушения по причине отмены собрания или непредвиденных обстоятельств, ему, наконец, представилась благоприятная возможность. Полковник Штауфенберг прилетел на встречу с Гитлером и его генералами в Растенбург. Ему было разрешено пройти через надежную охрану, и вскоре после полудня он попросил извинения и вышел в туалет, где приготовил бомбу. Он разбил капсулу с кислотой, которая должна была разъесть провод, удерживающий тяжелый ударник, что привело бы к взрыву бомбы. Когда он вошел в комнату заседаний, Гитлер сидел в центре длинной стороны стола спиной к дверям, окруженный штабными офицерами, внимательно изучая карты. Фюрер сделал паузу, чтобы поприветствовать Штауфенберга, и сказал ему, что скоро хочет услышать его отчет. Штауфенберг занял свое место за столом в нескольких шагах справа от Гитлера. Он поставил свой портфель на пол, пододвинув его под столом, в результате чего тот оказался примерно в 6 шагах от ног Гитлера. До взрыва оставалось 5 минут. Штауфенберг извинился и сказал, что ему необходимо срочно позвонить. Полковник Брандт, увлеченный тем, о чем шла речь, наклонился над столом, чтобы рассмотреть карту. Так как ему мешал портфель Штауфенберга, он дотянулся до него одной рукой и переставил в дальний конец стола. Этот поступок спас жизнь Гитлеру и стоил жизни Брандту. Бомба сработала 20 июля 1944 года ровно в 12:42. Штауфенберг, наблюдавший за происходящим с расстояния нескольких сотен метров, видел тела, вылетающие из окон, и разбрасываемые повсюду обломки. Он нисколько не сомневался, что каждый, кто был в комнате, либо мертв, либо умирает. В музее сопротивления в Берлине можно увидеть телеграмму, сообщавшую о том, что покушение было успешным. Штауфенберг смог пройти через контрольные пункты и улететь обратно в Берлин, уверенный в своем успехе. После приземления он обнаружил, что заговорщики ничего не сделали для того, чтобы утвердить свою власть. К своему ужасу он узнал, что Гитлер не был убит. Полковник Брандт, переставив портфель в дальний угол комнаты за прочный дубовый стол, спас Гитлеру жизнь. Погибли 4 человека. Однако Гитлер отделался только потрясением. Он получил несколько ожогов, ушиб правой руки и надрыв барабанных перепонок. Но вскоре он пришел в себя и даже провел встречу с Муссолини в 4 часа вечера того же дня. Кому Гитлер приписал эту сверхъестественную защиту своей жизни? Не удаче, но судьбе. Муссолини, он сказал: «Очевидно, что со мной ничего не может случиться. Без сомнения, это моя судьба продолжает действовать на моей стороне и ведет мою миссию к завершению. Теперь, избежав смерти, я более чем когда-либо уверен, что великое дело, которому я служу, будет проведено через существующую в настоящий момент опасность, и что все закончится хорошо». Через несколько часов после взрыва было установлено, что исполнителем этого акта был Штауфенберг. Он был казнен позже, в тот же вечер, а в течение нескольких недель были жестоко убиты 1000 других, заподозренных в участии в этом заговоре. В 1:00 Гитлер выступил с обращением к народу. в котором уверял в том, что с ним все в порядке, и что он накажет ответственных за это презренное деяние. Он был избавлен потому, что у него есть дело, которое он должен исполнить. Гитлер сказал: «Я расцениваю это как подтверждение задачи, возложенной на меня провидением». После он говорил своему камердинеру, что это было еще одним подтверждением тому, что он избран провидением привести Германию к победе. В январе 1945 года Гитлер обращался к своим солдатам со словами: «Я несу этот свой жребий провидения, которое посчитало меня вполне достойным для того, чтобы выполнить завершающее дело в истории немецкого народа». В последние дни своей жизни он горько жаловался, что судьба лишила его победы, которой он желал. 30 апреля 1945 года он совершил самоубийство в своем бункере в Берлине. Судьба, которой фюрер приписывал свое величие, была той же судьбой, что привела его к смерти. Та же невидимая рука, которая подняла его, затем и опустила. Как нам расценивать неколебимую уверенность Гитлера в том, что он был ведом волею судьбы? Кто стоял за всем происходящим? Каково Божие участие в делах человеческих? Какова в этом роль сатаны? И что можно сказать о самом Гитлере? Какой была, собственно, его роль?